гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Франц Клинцевич. Здравствуйте, Франц Адамович.
Здравствуйте.
Давайте сначала будем выуживать у вас военную тайну. Наверняка вам, как первому зампреду Комитета по обороне Совфеда Российского, что-нибудь да известно эдакое про переговоры Путина и Трампа?
Ну, сразу хочу сказать, военную тайну не знаю. И, естественно, сами понимаете, Володя, если бы знал бы, не сказал бы.
Здесь вот. Только я, в принципе.
Да, да. Но что касается вот этих переговоров телефонных, ну, я их считаю очень важными. И очень важно, что сегодня президент Трамп предпринял эти попытки, так как положено всякому думающему за свою страну президенту вести консультации с ведущими лидерами мировых держав, понимая, что в данном случае ему выстраивать эти отношения. А то, что состоялся этот разговор, это имеет очень большое значение. Из того, что сегодня известно, безусловно, шел разговор о международном терроризме как одной из важнейших и серьезных сегодня проблем мирового человечества, с которой надо бороться сообща. И по этому поводу состоялся серьезный консультативный разговор. Но я однозначно знаю, что разговора про Украину не было.
Точно не было,
предугадывая ваш вопрос, потому что это пресс-служба президента, так сказать, об этом уже сказала, и мы это видим в средствах массовой информации.
Нет, в средствах массовой информации мы действительно много чего видели, но у вас там, в кулуарах Совфеда, уже перешептывается о том, к чему готовится-то.
А к чему готовится?
Да.
Конечно, готовится к серьезному конструктивным взаимоотношениям, работе. Конечно, у нас в Совфеде с точки зрения компетентности люди серьезно эту тему обсуждают. Много высказывается, в том числе и мнение о том, что вот этот конструктив, который в последнее время демонстрирует президент Соединенных Штатов, может быть дезавуирован. Те политические круги, эстеблишмент Соединенных Штатов подстарается как бы не дать вот этим вещам реализоваться, тем более, что для этого есть основания. Вы видите, сегодня большие серьезные волнения, но, как мы привыкли говорить, в любой демократической стране это бывает. Особенно на фоне того, что сегодня уже вскрылись в плане того, что даже проиграв, уже известно, что демократы примерно 800 тысяч голосов сделали, так сказать, левых, так сказать, подделывая выборы. И это уже администрация нового президента сказала. Это говорит о том, что борьба там была серьезная, нешуточная, технологичнее и более подготовленнее оказался Трамп. И он стал президентом Соединенных Штатов Америки. К сожалению, должен сказать, без нашего участия, несмотря на то, что пытаются как-то вот это показать, что наша роль в избрании Трампа была очень большая. К сожалению, мы пока что еще не можем организовывать процессы выборов президентов в ведущих странах мира.
То есть мы можем уверенно сказать, что Франц Клинцевич в кибератаках на демократическую партию и в там подсчете голосов не участвовал.
Клинцевич точно не участвовал.
Хорошо.
Но и многие из своих товарищей, которые серьезно занимаются этим вопросом, тоже не участвовали.
Они подтверждают.
Они подтверждают это.
При этом они обычно этим занимаются.
они участвуют в выборных процессах.
А, хорошо. Ладно, давайте тогда перейдем к тем темам, которые вы уже успели прокомментировать. Например, вы вступили в заочную дискуссию с певицей Рианой, насколько я понял. Она резко отозвалась о Дональде Трампе и его миграционной политике, на что Франц Клинцевич парировал и сказал, чтобы Риана не лезла к Дональду Трампу, и вообще он прав с его миграционной политикой. Я все правильно понимаю?
Ну, я в основном спарировал это не того, что это певица, а от того, как она, являясь гражданкой Соединенных Штатов Америки, отзывается о избранном президенте, что само по себе неприемлемо, ну, для цивилизованного человека. Вы же помните, там такие некрасивые слова, которые в эфире произносить нельзя, сказала президент. И я с этим вопросом не согласен. При этом, будучи сама эмигранткой, ставшая там это, ну, ей повезло, сегодня немножко другие социально-экономические условия, обстоятельства, и президент Трамп, как человек, который в жизни очень много что сделал, в том числе и понимает, знает, что такое экономика, как поднять экономику в своей стране, какие финансово-промышленные группы играют, и что от этого имеет сама страна. Он же об этом говорит.
Да.
В данном случае его отношение связано с тем, что там много людей зарабатывают на этой теме. Страна имеет от иммигрантов только проблемы, а сама страна ничего не приобретает. В данном случае я его как президента понимаю и считаю, что он делает абсолютно правильно.
Вы знаете, здесь получается некоторая двойственность, потому что, с одной стороны, вы приветствуете ужесточение мер по отношению к мигрантам в Соединенных Штатах Америки, но при этом вопрос о мигрантах в Российской Федерации все время как-то изящно замалчивается. Чаще всего мы слышим ответы из серии «нам без мигрантов никак».
Вы знаете, я вам скажу больше, просто вы не до конца посмотрели. В данном случае все-таки, как вы говорите, один на один выступает Клинцевич.
Да.
И у меня уже по этому поводу были неприятности, в том числе и с руководством. И даже Валентина Ивановна Матвиенко меня корректировала, когда я высказывался свое мнение в свое время, когда мы начали анализировать многие процессы, происходящие у нас, в том числе и по преступности, которая есть, где я высказал некие мысли по поводу того, что, может быть, было бы неплохо ввести визы.
Да.
С отдельными странами, чтобы ограничить эти вопросы. Но я понимаю, что сегодня тренд развития любой цивилизованной, высокоэкономически и промышленно развитой страны, что развивать свою экономику очень сложно без дешевой рабочей силы.
Да.
И с этим сталкиваются и американцы. И, конечно, финансово-промышленные корпорации в этом сильно заинтересованы, как в том числе и многие-многие такие же экономические структуры Российской Федерации заинтересованы в этом. Это одна сторона медали. Если быть объективным, то мы точно так же имеем проблему, как и американцы.
С мигрантами.
С мигрантами. А проблема заключается в том, что многие наши люди от того, что платят небольшие деньги, работать не хотят, и в то же время не хотят, чтобы были мигранты. А мигранты, которые приезжают, в том числе и к нам, и в Америку, и так далее, получая небольшие деньги, конечно, испытывают некие проблемы, отсюда и возникают в том числе и проблемы с законом.
Тогда давайте будем последовательны. Слушайте, если мы поддерживаем Трампа, в том числе и в его миграционной политике, ну, давайте следовать в том же фарватере. Ваши же слова. Перед глазами американского президента печальный опыт Западной Европы. Нельзя не видеть, что миграционная политика нынешних европейских лидеров окончательно зашла в тупик, не решив ни одной проблемы беженцев с Ближнего Востока и одновременно серьезно осложнив жизнь населению континента.
Это мои слова,
да.
И слова как бы частного лица, который занимается в том числе и вопросами безопасности. Я в этом плане озабочен. И в данном случае я абсолютно четко понимаю, что мигранты, которые есть у нас, они с наших бывших советских республик, и те, которые приезжают в том числе и даже с Украины, даже с Грузией много людей. Это все равно люди постсоветского пространства с нашим менталитетом, которые в основном приехали, чтобы заработать. Поверьте мне, что среднеазиатские республики, кавказские республики, Украина, та же Украина, такое количество людей, только официально зарегистрированы 2,5 миллиона. Они же ведь кормят свои семьи, находящиеся там, зарабатывая здесь деньги. И это действительно так. И здесь есть много сложностей, но это другие мигранты. Тех мигрантов, которые, говорит президент Соединенных Штатов Америки, мы же, ну, по большому счету, давайте будем разными. Мне-то лично, как там будет, хорошо или плохо, ну, особо-то не волнует.
Да.
Мне журналисты спросили, я высказал свою мысль и отношение к этому. И я знаю, что штатами предыдущей администрации созданная ситуация в Европе, помните, еще, наверное, года полтора назад я назвал мигрантов и миграционную политику миграционным оружием. И оно сегодня создаст... Это только начало.
Иными словами,
создаст серьезные трудности и противоречия. Они есть, а их умалчивает Европа, понимая, что им нужна вот эта дешевая рабочая сила. Трамп это видит, и он сегодня уже пытается по этому поводу каким-то образом бороться. Поверьте мне, его очень многие в Соединенных Штатах поддерживают. В то же время, те, кто на этих мигрантах зарабатывает, они вложат большие деньги, чтобы президента дискредитировать. Я не имею к этому отношения, меня мало это волнует. Был вопрос, я ответил на него.
Хорошо, но ключевое просто, судя по тому, что вы сейчас рассказали, рецепты Дональда Трампа, которые вам кажутся приемлемыми для Соединенных Штатов Америки, для Российской Федерации неприемлемы. То есть, если бы мы начали строить стену на границе с центральноазиатскими республиками, как он собирается строить границу?
Нет, у нас такой проблем нет. Это другая миграция, другие люди, и мы никуда не денемся. Это есть, да, есть проблема. Из среднеазиатских республик молодые люди, которые приезжают, многие русского языка не знают, то, что было раньше, еще 20 лет назад, это было как бы немыслимо, все на русском языке говорили. Это сегодня эта проблема есть. Не знают наших обычаев, устоев, законов. Бывает, есть проблемы, но тем не менее люди это понимают, государство с этим справляется. Это абсолютно другие люди по сравнению с тем, что испытывает Европа и Соединенные Штаты Америки. Но скажу ради справедливости. Люди с Ближнего Востока, которые сегодня испытывают проблему и участвуют в этом миграционных потоках, они, к счастью нашему, в нас не заинтересованы, к нам не поедут.
Пока
они...
нет, конечно. У нас нет такого социального обеспечения,
конечно,
в Европе.
Конечно. И это, слава богу.
Вот уж
что они не поедут. Что они не поедут. Да, давай, Володя, давайте. Что они не поедут.
Хорошо.
А социальную обеспеченность поднимем.
У нас же программа против всех.
Правильно.
Да, поэтому, как вы понимаете, сейчас мы с вами
ошибок
будем
делать нельзя, да.
Не соглашаться. Я ставлю, конечно же, вашу позицию на голосование. То, что можно приветствовать в Соединенных Штатах в качестве мер по наведению порядка с мигрантами, неприемлемо для Российской Федерации. Так можно сформулировать. Правильно понимаю?
Пока что так.
Да. И вы солидарны с Францем Клинцевичем. У них свои проблемы, свои законы, своя эмиграция. И поэтому их рецепты не годны для нас. Это 134-21-35. Нет, даешь ужесточение миграционной политики по аналогии с Соединенными Штатами Америки. И у нас тоже 134-21-36. Их рецепты для нас непригодны. 134-21-35. Нет, даешь у нас такую же стену. Чего там у нас еще? Запрет на въезд с определенных стран в Российскую Федерацию, это 134-21-36.
Правильно, что вы подсказали, что именно вот такую схему, как это предложил Трамп, потому что у нас все тоже непросто, у нас есть ожесточение, ограничения, но тем не менее они связаны с теми международными договорами, которые мы имеем в рамках СНГ, Евразийского Союза, союзного государства России и Беларуси, которые там... имеется значительно больше свободы, и они определены и с точки зрения взаимоотношений личности и ее участия в этих процессах, ну и в том числе и в вопросах экономики.
То есть стену нам строить негде, по сути, так получается?
Стену нам практически в этом нет необходимости. Ну, давайте объективно говорить, хотя, может быть, у отдельных людей отдельные представители, в том числе среднеазиатских республик, реально вызывают очень большое раздражение, в том числе и с точки зрения их поведения, но сегодня так показывает жизненная практика, так говорят специалисты, что, к сожалению, без приглашения вот извне рабочей силы мы тоже пока что обойтись не можем.
Их рецепты для нас непригодны. 134, 21, 35. Нет, мы тоже хотим стену, хотим запрет на въезд в Российскую Федерацию с определенных территорий. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Префиксы в том, в другом случае 8495. Сейчас будем принимать телефонные звонки, где с вами, Франц Адамович, будут, конечно же, не соглашаться. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы задать вопрос уважаемому гостю.
Пожалуйста. Вы в эфире, поэтому задаете, да.
Да, добрый день. Участвовал ли гость в октябрьских событиях в Москве в 1993 году? И хотел бы спросить...
Какое это отношение имеет к процедуре?
Действия власти...
Нет, секундочку, стоп, подождите. У нас есть... Почва для дискуссии. Если вы хотите повернуть в другое русло, тогда звоните в другое время.
Не, я отвечу ему. Давайте. Я, к сожалению, или к счастью, я даже не знаю сейчас, в 93-м году в событиях не участвовал, а только в 93-м году получил звание полковника, и в это время служил в вооруженных силах.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Дмитрий, Москва.
Да.
Ограничения нам нужны, потому что если азиатские страны едут строить, то Украина отрицательно к нам относится, занимает торговые места, для где могли работать русские, наши соотечественники. Прибалтов всех выслать надо. Грузины не хотят с нами дружить. То же самое к себе. Они всю торговлю заняли.
Есть, спасибо, принимайте, Франц Адамович.
Ну, это такой системный вопрос. И
здесь
это...
были перечислены конкретные страны, да. Где, по мнению нашего слушателя,
да, нужно уже стачать. Конечно, здесь существует достаточно серьезный эмоционально-субъективный фактор, связанный с этими отношениями. И, вы знаете, я же тоже человек, не робот. Я где-то соглашусь с тем, что... принимая такие решения, надо учитывать степень наших взаимоотношений, потому что действительно то, что сотворило на мировом информационном пространстве нынешнее преступное руководство Украины по дискредитации России, ну, вред трудно представить. Они же извратили и дискредитировали практически все.
Но нас их тоже демонизировали, это хорошо.
Да, они нас, я про нас и говорю, они же нас демонизировали.
Они нас, мы их.
Да. Нет, мы их не демонизируем. Мы как раз говорим о том, что украинский народ – это братский народ, и что люди простые ни в чем не виноваты. И то, что люди сегодня работают и поддерживают, и содержат свои семьи, это тоже очень важно. Но, конечно, тут извечная проблема связана с тем, что молодой человек прав, они занимают многие рабочие места. Но тут есть и вторая проблема. В крупных городах наши многие граждане занимать эти рабочие места и работать в этих местах не хотят. И, а все равно это надо делать, и дороги убирать, и строить, и приводить в порядок какие-то территории. К сожалению, такая проблема существует, и ее пытаются решить. Рецепта такого идеального нет, но потихонечку все-таки мы справляемся и решаем.
С нами Франц Клинцевич, телефон прямого эфира 7373948, наш телеграм-бот, говорит МСК-бот. Юрий пишет, запретят у нас мигрантов, бизнесу придется поднимать зарплаты гражданам России, москвичам. Значит, выплаты в бюджет, налоги, выплаты в пенсионные фонды увеличатся. А пока зарплата граждан России 10-15 тысяч, конечно, у пенсионных фондов проблема, пишет Юрий.
Он прав, от зарплаты зависит... объем поступлений в пенсионный фонд. Но мы сегодня, как бы там ни хотели, искусственно не можем регулировать рынок. И самое главное, Володя, я хочу, чтобы вы правильно понимали, я человек военный.
Да.
Но эта тема, может быть, несколько не моя. Я, так как я длительно...
Вопрос безопасности.
Да. Но все-таки это экономика. И в данном случае экономика диктует все эти вещи.
Что касается... В сферу безопасности тоже можем уйти, потому что центральноазиатские республики, они в сфере интересов, в том числе и радикального ислама.
Когда у нас начали поступать информация по поводу того, что мигранты, представляющие Среднеазиатские республики, большое количество совершенных преступлений и правонарушений есть, и было много резонансных дел, именно тогда в процессе встречи, разговора с избирателями и с журналистами я сказал, что я за то, чтобы делать ограничения, вводить визы. А сегодня это правильное, но, как сказали, несколько, может быть, и популистское решение, потому что оно может нарушить, во-первых, существующие серьезные международные договора между нашими странами в рамках СНГ и нарушить очень многие процессы. И не случайно по этому поводу шло обсуждение на очень высоком уровне. Тут нужно искать золотую серединку и в то же время очень серьезно работать. Я скажу, сегодня правоохранительные органы в этом плане очень эффективно работают. Надо дать должное, что сегодня миграционная политика занимается Росгвардия, новосоздана, и занимается по-новому, и достаточно эффективно, и там нет, популизма и, возможно, неких коррупционных схем. Это вызывает уважение, и я думаю, что потихоньку мы наведем порядок и в этой сфере, но самое главное, мы имеем международные договоры, и эти документы требуют соответствующего решения. Тут избежать эту ситуацию невозможно, ее надо соблюдать.
Константин Нарло пишет: «Я трудовой мигрант из Молдавии, нелегалы из Средней Азии для меня конкуренты, они не платят патент». Это не одинокий такой комментарий. «Какие братские народы? Это советский взгляд. Сейчас все обусловлено выгодой, этим объясняется все», пишет 860-й. «Соблюдение тех договоров, которые существуют в рамках Союза независимых государств, в рамках уже других объединений, которые на постсоветском...
Я про них
они
говорю.
Выгодны нам?»
Выгодно.
Выгодно.
Конечно, выгодно. И таможенный союз, и союзные государства, и СНГ, там и достаточно много определено
разных решений.
Евразийских, и в то же время это завязано и на обеспечение обороны. Мы же очень многие вещи, в том числе и обеспечение обороны в рамках и СНГ, и Евразийского союза решаем, и ОДКБ, по коллективной безопасности. Эти вопросы такие непростые, они требуют серьезных взаимоотношений, они увязаны. И учитывать эти моменты обязательно нужно.
Давайте еще один звонок, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер. Вы знаете, меня Александр зовут. Решите вот вопрос задать и свое мнение высказать?
Пожалуйста, коротко.
Ну, смотрите, конечно, ваш гость очень так дипломатично, вот, братские народы, видимо, он не ездил на Украину. Я туда езжу очень часто. У меня там две сестры и один брат, все двоюродные. Забудьте слово «братские народы», по крайней мере, все, что связано с Киев, вот Белая Церковь, то есть вот еще, может быть, Донецк, да. Забудьте это слово, выкиньте своего лексикона. Они нас ненавидят. Я туда езжу раз в 3 месяца. Это первое. Вот. Второе. Очень много работаю с украинцами и молдаванами на стройках здесь сейчас, да, там каждый день в бытовках. Вы знаете, что они говорят? Вот это их слова лично. Они говорят: какие же, говорит, вы дураки, говорит. Вот если, говорит, вы нас сейчас выгнали, это не мои слова. Это слова рабочих. Если бы нас сейчас выгнали, нам бы, мы, говорит, месяца 2-3 голодные бы побыли. Мы бы, говорит, на вилы бы, говорит, посадили сами свое руководство, говорит. Нас, говорит, здесь около порядка 3 миллионов. Это, говорят, рабочие. Говорит,
спасибо.
Если бы нас выгнали, мы бы их смели.
Спасибо, Франц Адамович. Коротко, у вас 10 секунд.
Спасибо. Это правда молодой человек говорит абсолютную правду, я ее знаю. Я, к сожалению, на Украину не езжу, потому что я под санкциями, мне запрещено быть на Украине. Но я ситуацию хорошо знаю. Там есть разные мнения и разные люди, но мы не думаем, как навредить Украине. Мы знаем, как это можно было сделать. Мы думаем, как выстроить нормальное взаимоотношения людей, проживающих на Украине, чтобы мы жили со страной в хороших добрососедских отношениях, а не наши соседи.
Пока же 8% за вас, Франц Адамович, 92% против. Так, проголосовала наша аудитория, сейчас новости.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Франц Клинцевич, первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации. Слушайте, здесь Соединенные Штаты Америки пытаются выяснить, насколько мы переживем ядерный удар, не только Российской Федерации, но еще и наши соседи, китайцы. Для чего делается?
Ну, во-первых, когда мы говорим о американцах, то с точки зрения неких планов, начиная с 1947 года, сразу после того, как было испытано ядерное оружие на Хиросиме и Нагасаки, они же первоначально хотели вместо Хиросимы другой город нанести удар, когда была погода немножко неподходящая, они нанесли туда, для них это было не принципиально, от того, что там военных объектов нет, что там мирные граждане, они нанесли. Одни специалисты говорят, что это привело к тому, что Япония быстро подписала договор. Мы, которые несли наибольшую тяжесть боевых действий с точки зрения наземных операций, наземной операции, потому что только благодаря России и ее
Советскому Союзу.
Советскому Союзу, да. Значит, конечно, можем говорить, что где-то, наверное, кого-то мы спасли, но тем не менее, ядерное оружие было испытано в боевых действиях, и сделали это Соединенные Штаты. И в 1947 году уже был разработан план «Дропшот», это специалисты знают, о нанесении ядерного удара бывшим нашим союзникам, который не остыл. Мы еще в Германии, они уже спланировали ядерный удар по Советскому Союзу.
Не, мы только собрались договариваться вроде как, а здесь оценивают наши возможности пережить ядерный удар. В этом вопрос.
Я объясню.
Да.
Дальше был 1953 год, 1961, 1983. В общей сложности около 50 раз мы получали информацию по поводу того, что было назначено точное время и место, когда будет нанесен по Советскому Союзу. Ну, по России пока что еще не было такого случая, так сказать, нанесен будет ядерный удар. А в данном случае важно не то, что разведывательные службы получили, а их 17 в Соединенных Штатах Америки, получили такое задание проанализировать, оценить и так далее. Они это делают ежегодно. Это положено. И поверьте мне, с точки зрения разведывательных служб, для того они и существуют, чтобы получать какую-то информацию, прогнозировать и давать какие-то оценочные вещи. Плохо совсем другое. В Конгрессе две политические партии, демократов и республиканцев, была сделана вот эта заявка, чтобы дать оценку сегодня.
Да.
И я думаю, что в данном случае это антитрамповская коалиция, которая устраивает провокацию на пустом месте. Это гипотетически, как бы, для того, чтобы поднять уровень обсуждения, ее остроту, выстроить вот эти дополнительные конфликты, чтобы у нас возникли какие-то проблемы, потому что сегодня, когда мы говорим о ядерном оружии, то вы поймите правильно, администрация, новая администрация работает всего лишь там 10 дней.
Понимаю, но Вы, как человек военный, как член Совфеда, который занимается обороной и безопасностью в Российской Федерации, рассматриваете это исследование, когда недружественный шаг...
Конечно, я уже об этом сказал. Это как... Я рассматриваю со стороны неких политических сил как недружественный шаг, как...
Но вы же военный, вы наверняка знаете, что и со стороны Российской Федерации всякий раз проводятся подобные исследования, всякий
Когда... Проводятся такие исследования, и на основании существующих алгоритмов работы соответствующих служб докладывается президенту разное состояние, и об этом никто не знает, в этом ничего предусудительного нет. Это делается везде, и у нас, и в Китае, и так далее, и все это дело понимают. Но когда политические партии делают такой заказ и ставят задачу через Конгресс, то я это расцениваю как провокацию. Меня никто в этом плане не переубедит. И сегодня нужно это учитывать, потому что, понимаете, в чем дело? Я не случайно начал говорить о том, что 10 дней всего лишь новая администрация. Тренд, который задала предыдущая администрация, русофобский, антироссийский, он был доведен до апогея, кипения. И поверьте мне, что эти люди в этом тренде остались. А заметьте, что предыдущая администрация, она широко анонсировала и достаточно плотно над этим работала, так называемой концепцией молниеносного глобального удара.
Зато честно. Зато честно получается, это как папа князя Владимира, князь Святослав, который прежде чем куда-то идти, говорил: «Иду на вы». И значит, вот здесь смотри, они заказывают исследования абсолютно публично, открытые, как будто бы нас предупреждают: да, мы будем прощупывать вас, но здорово, что...
Нет, я закончу мысль, давайте. Потому что мысль такова. Уровень состояния нашего ядерного потенциала и боевые возможности таковы, что это абсолютный гарант того, что против нас ядерное оружие никто не применит. Это абсолютный гарант. Это надо просто понимать. А вот в этом тренде предыдущие действия, связанные с вот этой концепцией молниеносного глобального удара, когда обычным боеприпасом, высокоточным и с гиперзвуком, то, что в Соединенных Штатах имеется, в течение часа наносится 4000 ударов, 4000 ударов. По их концепции это должно привести к полной деморализации и невостребованности в данном случае вот того нашего ядерного потенциала, который мы имеем, что оно будет не реализовано. И тем самым они пытаются, в данном случае, говоря об этой концепции, нас победить. Ну, бог с ней, это вы тоже сказали открыто, вот у них концепция есть, они об этом говорят.
Да.
Но самое главное, что они не говорят, ровно там за неделю до этого администрация Обамы заняла, как они говорили, территории прибалтийских республик и бывших стран Варшавского договора, те военные объекты, аэродромы, которые находятся вблизи границ России, поставили туда технику, личный состав и начали создавать инфраструктуру. Ведь сами по себе эта бригада и 4 батальона спецназовских, которые они поставили, даже при нашей оборонной доктрине с точки зрения военных действий, не представляют собой ничто, и никого они не защитят. Но все же понимают, что Россия ни на кого нападать не будет, и никакие территории захватывать не будет. Но эти подразделения обеспечат и посадку самолетов, и создание инфраструктуры, и контроль, и охрану. А о том, что будут использованы вот эти пусковые установки морского базирования МК-41 с двойным назначением, что там может быть и томагавки стоять, не просто томагавки, а это высокоточное оружие, самое современное, которое в том числе и ядерное оружие может нести вместо противоракет. Потому что когда они говорят, что они ставят позиционные районы противоракетной обороны против Ирака, это одна страна, а когда говорят, что против нас, то наши баллистические ракеты, они на стартовом разгонном участке не перехватывают, они не в состоянии по своим техническим характеристикам. Пока, может быть, через лет 10-15 они это смогут, но пока они не перехватывают. Значит, вот эти элементы двойного назначения, о чем говорил не раз наш президент, они нас вызывают очень большое беспокойство. А все эти разговоры про потенциальные возможности, что будет, ну, это в пользу бедного, потому что если начнется современная ракетно-ядерная война, то понятно, что мы пострадаем все, пострадает человечество. И сегодня наше российское ядерное оружие есть самый главный гарант безопасности нашей территории и нашей страны.
Хорошо, тогда последний вопрос. Здесь мы вас выслушали как эксперта, но вот сейчас уже ваше мнение как гражданина, ну и как члена Совета Федерации. Площадь Фиделя Кастро появится в районе Сокола, это в Москве. Не торопимся ли, Франц Адамович? Потому что, ну, как это было принято? Пусть пройдет какое-то время, пусть пройдет лет 10, а после этого будем называть улицы, ставить памятники. А здесь только в ноябре умирает Фидель Кастро, а сейчас, в самом начале Нового года, мы уже заявляем о том, что все, поставим памятник, назовем площадь, улицу и так далее.
Вы знаете, я буду правильно отвечать как гражданин, но такой достаточно информированный гражданин.
Да, давайте.
Да. Во-первых, исторически так сложилось, что Куба для нас, она действительно была страной, с которой у нас были хорошие отношения, и мы очень много что делали и представляли такую большую, серьезную озабоченность для американцев, особенно по элементам электронной борьбы, информации, потому что стоящие там на Кубе наши соответствующие установки радиоэлектронные, они давали очень серьезный объем информации. Это вызывало страшное беспокойство американцев, но сделать они ничего не могли. И мы обеспечили свою безопасность очень надежно. Во-вторых, были взаимоотношения такого достаточно серьезного характера. Даже, напомню, был такой период, когда мы вынуждены были покупать у Турции сахар целыми большими там, кораблями торговыми и так далее, чуть ли не сваливать его в воду, чтобы не обрушить рынок и так далее. Но у нас другого выхода не было. Так случалось, надо было...
Помогали братской Кубе.
Помогали братской Кубе. И на протяжении всего периода Фидель Кастро был вот по-настоящему нашим большим союзником. Потом был период, когда мы бросили его, а, может быть, и, так сказать, и где-то и предали. Ну, это я свое личное мнение говорю, угоду некой и политической конъюнктуре, и другим вещам. Но, тем не менее, всегда мы с Кубой имели вот хорошие отношения, и до последнего дня он демонстрировал себя как друг и Советского Союза, и России. И это для меня позволяет сделать вывод, что он заслужил, чтобы мы поставили ему памятник как настоящему борцу за свободу и независимость, не учитывая там многие...
Ну и как бывает, потом какой-нибудь 20-й съезд кубинской коммунистической партии в Гаване выступают верные соратники вчерашние Фиделя Кастро, клеймят его и говорят...
Ну, это что? Риск, это может быть, я не исключаю, это жизнь, ее никуда не денешь, но в этой жизни, с точки зрения того, что вот сейчас говорят, это было бы неплохо, но есть еще и другие вещи. Пока что сторонники Фиделя Кастро находятся у власти. У нас есть хорошие взаимоотношения, договора, в том числе и с точки зрения военно-технического сотрудничества. И для нас это сегодня очень важно и было бы не лишним. И в данном случае я как гражданин, который беспокоится о том, чтобы все-таки страна имела некие возможности, в том числе по обеспечению безопасности и обороны своей, и так далее, думаю, должна и об этом думать.
Я быстро запускаю голосование, у нас буквально минута останется до конца эфира. Да, вы согласны с Францем Клинцевичем, и ждать 10 лет не нужно, как то у нас принято, прежде чем переименовывать улицы, называть площади, ставить памятники. Пора! 134-21-35, увековечить память Фиделя Кастро в Москве. Да, 134-21-35. Нет, Не нужно торопиться. Зачем? 134-21-36. Пусть пройдет какое-то непродолжительное время, и оно расставит все по своим местам. Не нужно торопиться. 134-21-36. Да, можно, пора, нужно. 134-21-35. Нет, преждевременно. 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хотелось бы вашему гостю задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, будут ли когда-то наказаны люди, принявшие решение, приведшие к такому, к небезопасности нашей страны, как-то вывод войск из Восточной Европы, вывод баз, в том числе из Кубы, радиоэлектронной,
Коротко, пожалуйста, Франц Адамович.
Да нет, думаю, что вряд ли, уже многих людей нет, там были другие социально-экономические условия, мы можем об этом говорить, обсуждать, но с точки зрения правовой оценки я не думаю, что это будет. Сегодня надо думать о нынешнем состоянии, о настоящей безопасности, восстанавливать эти вещи. Но за ваш вопрос большое спасибо.
Я останавливаю голосование. 55% наших слушателей с вами, Франц Адамович, 45% против. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.
До свидания. Счастливо всем. Счастья.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.